прислушались у форточки. Как будто издали рабочие Марсельеза голосами молодыми. «Эх!» — махнул рукой Агнеса и пошла одеваться. «И Марсельезу не так поют. Разучились с 905-го». Глава 12. 24-го в пятницу вызвали один взвод учебной команды Волынского запасного батальона в караул на Знаменскую площадь. Командовать послали штабс-капитана Цурикова, веселого лихого офицера, после ранения до выздоравливающего в запасном, не знающего тут ни солдат, ни даже всех унтеров. А в помощь ему назначили фельдфебеля второй роты той же учебной команды старшего унтер-офицера Тимофея Кирпичникова, поджарого, с муроватым, неразвитым лицом, короткой шеей, уши плоские прижаты. Давний волынец, еще с мирных лет, унтер того типа, который службу знает отлично, может, ничего другого, но уж ее-то знает. Из своих казарм пошли во всю длину Лиговки, и в последнем доме ее, перед площадью, спустились в просторную дворницкую, в подвал, где китайская прачечная. Там скамьи были, можно было и сидеть, винтовки составив пирамидками, и курить, не все сразу, а снаружи двухчасовых. Штабс-капитан не остался тут, ушел в большую северную гостиницу посидеть за столиком. Жизнь солдатская что-нибудь все равно заставит. Не учение, так вот сидеть тут в шинелях перепоясанных друг к дружке истесно. Хочешь — молчи, хочешь — старое переговаривай. Уже все про тебя знают, и ты про всех. Не солдатам, но дружкам-унтерам рассказывал не раз и Тимофей про свою сиротскую жизнь, разоренную семью, отца Шорника, мачеху. И как только в армии нашел он свой дом, да повезло ему попасть в гвардию, в Варшаву. Это значит, для того их посадили, чтобы снаружи не видно было солдат. Будто никого нету. Стесняются перед народом. А часовые у подворотни, мало ли что. Но не так долго посидели, с часок. Прибежал Цуриков, еще с лестницы кричит: «Кирпичников! Тут ваш воскбродь! Командуй в ружье!» «А что такое?» Тимофей себе цену знает. Не так уж сразу перед всяким офицером. Не на каждую команду выстилается. Он и сам в школу прапорщиков метил, добивался. Не послали. Идут. Кто идет? Да черт их знает, выводи. Ну, скомандовал в ружье, разобрали винтовки, потопали по лестнице. А снаружи солнце, мороз легкий. На убитом уезженном снегу развернулись фронтом против Невского, поперек него. Видели, по Невскому, по мостовой, надвигается толпа. И два флага на ней красных. А обстановка нисколько ж не боевая. Теснится публика прямо на солдатские ряды, сзади и сбоку. И подговаривает, да не отчаянно, а весело так, подбивисто: «Солдатики, не стреляйте! Смотрите, не стреляйте!» Кирпичников, оглядясь, офицер не вблизи, тихо: «Да не бойтесь, не будем». И что в самом деле за задача такая? Среди города, среди народа стоять и в народ же стрелять. Солдатское ли это дело? А попробуй команды не выполнить. А толпа с флагами валит ближе. И почерней одеты, и почище, и из простых, и из образованных, и кричат: «Не стреляйте в народ, солдаты!» Но и сами не верят, как играют. Штабс-капитан стоит не слишком струной, не строго смотрит и никакой команды не подает. Кирпичников подошел к нему. Тихо: «Ваша высокобродь, они ведь идут, хлеба просят. Пройдут и разойдутся, ничего». Штабс-капитан посмотрел, плечами пожал. Он в вольном полете. Тут ненадолго задержался. Что ему служба здесь? Да Тимофею и самому тут надоело. Но задержали его в батальоне как хорошего обучающего. А передние в толпе замялись. Смотрят на офицера, не идут дальше на площадь. Штабс-капитан улыбнулся, отмахнул ладонью лихо. «Проходи, мол, проходи!» Толпа разделилась и стала огибать оба фланга солдатского строя. Сперва робко, потом смелей. Потом кричать стали: «Молодцы, солдаты! Спасибо!» А дальше громче: «Ура!» А там дальше, на площади: «Вот тебе!» Стали собираться к царскому памятнику на коне. Нисколько не расходятся. Худо дело. За это нас не погладят. И там заговорили крикуны с мраморного стояла. О чем сюда плохо слышно, а то бы и послушать. Из его роты ефрейтор Орлов, питерский рабочий, важивал его тайком на одну квартиру на Невской стороне. Простая квартира, рабочая, в поселке Михаила Архангела. И из других запасных батальонов там приходило солдат пяток. И два студента все-все разъясняли им, какие были цари, все кровь народную лили и за счет народа пировали, и такие же все дворяне, и такие же петербургские все правители. А теперь вкупе с иными генералами торгуют кровушкой русского солдата. И измену передают немцам. И Распутин к этому приложен, и царица с ним валяется. И вот куда мы идем. И вся эта война нашему народу совсем не нужна. Чего и правда, чего и наболтали, а сердце аж захолонывает. Придумал штабс-капитан, махнул: «Уводи». Верно. Нам теперь хуже тут стоять. Ушли пока в Дворницкую. Глава 13. Экран. Меж четырьмя бронзовыми конями Аничкова моста мчатся живые два, красавцы кони. Извозчика лихача мчат легковые санки, в них ездоки. Солидный господин, уверенный и с улыбкой, и дама рядом с меховым воротником в широкой шляпе с перьями. Но на самом скате с моста кони поежились, замялись, заплясали на месте. Извозчик откинулся, изумленно или в страхе. Молодой мастеровой в поддевке шапки набекрень стал на пути, не побоялся, руку поднял. И так остановил коней. Одного за узду и обходит, показывая взмахом: «Слезай, мол, слезай!» Извозчик надулся, лопнет, а господин... Господин монокль откинул, улыбаются. Недоразумение просто. «Товарищ, зачем же так? Я тоже за свободу. Я корреспондент биржевых ве...» Но не для того парень. Подскок остановился. «Биржевой? Накатался. Слезай!» За локоть сдернули с саней господина. Господин свое загалдел, дама закудахтала, но слезают. Извозчик свое. «Ну?» Взамен прыгнули с двух сторон приятели. «Гони!» Извозчик ощетинился. «А кто мне заплатит?» «А вон, видишь, показывают!» На фонтанку легковых извозчиков пяток свернули, уже без седоков. «И ждут, денег не спрашивают!» Парень в санках, в рост, обеими руками размахнулся вольно. Да на плечи извозчику: «Хлоп! Едем!» Покатили. «Покатили, ребята!» Не спрашивай, почем, да вдоль по Невскому. вдоль по Невскому, если глянуть вдаль, что-то людо много на мостовой, и трамваев слишком густо. Еще какой-то, если трамвай идет, не стал, перед ним мальчишки на рельсы лет по 15, он тормозит, прыгают к нему на переднюю площадку и ручку из рук вырывают. И поди не послушайся. Еще ж его и ругают. Вагоновожатый пожилой усмехается горьковат, к стенке откинулся. Это ж работа его, и обидно ключ отдавать соплякам. Уже унесли, побежали, ключом трясут и кричат. Пассажиры в трамвае по-разному. А в общем, что ж, выходить да пешком. На Казанском мосту, как проглядывается Спас на крови вдоль канала, смешанная толпа рабочих, баб, по одежке видно, что с окраины, и подростков, «Дайте хлеба! Хотим есть!» И не все, но голоса отдельные стягивают, тянутся вместе стянуть. «Вставай, подымайся, рабочий народ!» «Иди на борьбу с капиталом!» И вырвался вверх красный флаг. Подняли там, в середине. И крик молодой, надрывный, звонкий, одинокий. «Долой полицию! Долой правительство!» А хода им нет. Тут же конница. Кончилась песня. Драгуны наезжают конными грудями на рабочих и теснят их в бок. Туда, вдоль канала. Не грубо, без шашек, туда, к Спасу на крови. И флага не стало, упал, убрали. Гул неразборчивый, крики злые, утихающий ропот. И только мальчишеские, сдруженные веселые голоса. «Дайте хлеба, дайте хлеба!» А на тротуарах публика почище, хорошо одетая. Смотрит зеваками сочувственными, но радости как будто и поуменьшилось. Церковь Знаменья. Памятник Александру Третьему на красном граните. Император-богатырь, вросший конем навеки в параллелепипедный постамент. Тяжесть, несдвигаемость. И 15 конных городовых. Отлитых молодцов, живые памятники, с шашками наголо, не усмешечками, как казаки, цокают навстречу, а шутить не будут. А не будут? Из глубины от нас свист, виск. А тут через площадь от Лиговки ломовые сани тащатся, воз дров. Свист, виск. И чья-то рука протянулась, хвать полена, да и метнула в конного. Со всей его гордостью, твердостью, а поленом в харю не хотел? Метко наши ребята бросают, чуть не свалило его. Схватился за лицо, кому не больно, и лошадь завертелась. А пуще свист на всю толпу. И орут. И десяток бросился к тем поленьям разбирать да швырять. Из завоза, как из-за баррикады, двое конных было сюда, а тут нас и не возьмешь. Полена, полена, полена полетели, как снаряды. И помельче летят то ли камни, то ли лед. А визгу перепугались лошади. Закружились, прочь уносят. В коне их сила, в коне их и слабость. А одни ускакали, другим конным тоже не оставаться, завернули и прочь туда, к гончарной. Один только коняка не шелохнулся. Александров. Конь-то из былины. И сам. Площадь свободна, и всю запрудила толпа с Невского. И что ж теперь? Митинг. И где ж? Да на постаменте ж Александровом. другого возвышения и нет. Взбираются кто как горазд. Крепко ты нас держал, а вот мы вырвались. И кричат, кто что придумает. Люди-то все случайные, говорунов ни одного. Долой фараонов! Ура! Долой опричников! Толпа-то на площадь вся вывалилась, а в устье Невского, замыкая его, полусотня казаков. Чуть избоку на конях, снисходительно, щеголи. Так получилось, они тоже вроде на нашем митинге, с нами. Братьям, казакам, спасибо! Ура! Ура! Ухмыляются казачки, довольны, а ура гремит. И что ж им, чего-то делать надо? А раскланиваться придумали. Раскланиваются на стороны, как артисты. Кто и шапку снимет, поведет низко чубатой головой. С нами, казаки, с нами. Глава 14. Одно горе всегда выталкивает другое. Корь, как темный огонь, охватывала одного ребенка за другим. И подняла мать совсем было сломавшуюся сердечную машину, и утвердила ее на ногах, и отодвинулось все раздирающее, гнетущее, не дававшее ей подняться уже третий месяц.